ждал, что кто-то еще проснется, вот сейчас придет. Потому что, по-моему, то, что было вчера, закончилось как-то поздновато в большинстве случаев. Но, тем не менее. Вот. Наверное, я попробую сделать следующие действия вот нашей этой лекции. Постараюсь каким-то образом объединить те взгляды, которые у меня есть, связанные, ну, с какими-то основами, ну, для меня, по крайней мере, основами гештальт-терапии, такими, скорее, может быть, на границе между, собственно, психотерапевтическими рассуждениями и философской антропологией. То есть, иначе говоря, если мы занимаемся каким-то конкретным делом, ну, например, у нас вполне конкретное дело. Это дело, связанное с тем, чтобы в общем осуществлять такую, ну, скорее, разыскную работу вместе с человеком. И поэтому ну, я для себя чаще всего сейчас сравниваю нашу деятельность с деятельностью ну, какого-то частного сыщика. То есть как, то, что мы делаем, может быть обозначено как private psychological investigation, то есть частное психологическое расследование. Расследование, связанное с тем, ну, а почему, собственно, у человека какие-то чувства исчезли, почему вроде он делает все, да, ну там, я не знаю, игрушки покупают для елки, они испорченные, потому что не веселят. Или наоборот, каким образом ухитряется, не получая чего-то. Или еще что-нибудь связанное с тем, что, ну, например, самое, с одной стороны, привычное, а с другой стороны, самое избегаемое чувство оказывается, ну, например, стыд или злость. И человек обычно попадает в это состояние стыда или злости довольно легко, а выйти из него не может. Ну, просто потому что не может никогда. Потому что любое возбуждение у него останавливается именно в этой точке. Так вот, для того, чтобы всем этим заниматься, надо, в общем-то, иметь какое-то представление о предмете. То есть, для того, чтобы заниматься, ну, какой-то сыскной работой, ну, у частного сыщика должно быть какое-то представление о человеке, вообще о людях, о том, что они делают, о том, что является для них ценностями, что нет, и так далее. И поэтому, в принципе, у нас есть некоторое предположение о том, что такое собственный человек, ну, которое, правда, мы не особенно проговариваем. Наверное, здесь важно сказать тоже несколько оснований, которые для меня являются важными. И, в общем, когда мы обсуждали тоже этот вопрос, ну, например, с Жан-Мари Рабином, то нашли очень важное философское основание, лежащее в основе как бы наших, ну, различных, в общем-то, в этом пункте взглядов. Вот. И это основание, в общем, как ни странно, следующее. То есть у меня в основе лежит материалистическая позиция, а у него идеалистическая. Просто потому, что это культурно обусловлено, ну, обусловлено особенностями жизни народа. Ну, я так думаю, что и особенностями климата тоже. Потому что, конечно, когда зимой все в основном положительная температура, то можно особо не морочиться со многими сложностями. Вот. Ну, поскольку даже известная вещь – это конфликт постоянный между северянами и южанами в отношении гостеприимства. Потому что ну, на юге, если человека приглашают, то приглашают уже вот, ну, вот совсем приглашают. И как бы гостеприимством является, ну, по сути дела, сам акт приглашения. То есть после этого уже хозяин как-то за гостя отвечает, вообще специально относится, ему все позволяет и так далее. У северян другая логика. То есть если не пригласить вовремя человека в дом, то, в общем, может быть, и приглашать будет некого. Поэтому, согласно этой логике, северяне склонны приглашать, пускай абы кого. А после того, как пускают, относятся настороженно, там присматриваются, в общем, как-то с точки зрения южан ведут себя неприлично по отношению к гостю, которого нужно принимать, раз уж это гость. Вот. Поэтому я думаю, что еще есть и такая разница в отношении бэкграунда. То есть вполне возможно, что идеализм — это что-то, что можно себе позволить. Но, может быть, для меня, когда я пытаюсь обратиться к себе, какая-то непозволительная роскошь. То есть, было бы хорошо. То есть, скорее, отношение именно такое. Я был бы рад, если бы у меня было такое вот основание для мировоззрения. И разница лежит в следующих словах. То есть, в книге Гудмана и Перлза, которая называется «Теория гештальт-терапии» в нашем переводе, а в оригинале имеет подзаголовок «Возбуждение и рост человеческой личности», то там обозначено некое первичное основание. И это первичное основание – это контакт. То есть первичное, то, с чего все начинается, это, собственно, контакт. А вот это вот как раз и есть очень большая разница. Потому что для меня первично есть что-то. То есть первичная реальность. Этот вопрос отнюдь не очевидный. То есть первичная ли реальность или первично какое-то переживание. В модели Перлза Гудмана первичное переживание. Но для меня то, что касается той модели, как я себе представляю дальнейшее развитие человека, в общем, оно такое достаточно, такой путь скорби отчасти. Вот. И в этом смысле буддистов можно понять, конечно. Да, и экклезиаст вполне так уместен. Потому что, собственно, что необходимо для того, чтобы возникло сознание? Вообще-то необходимо некоторое расщепление. Расщепление, которое возникает в возрасте, когда ребенку обычно все-таки чуть больше 2 месяцев, иногда чуть раньше, иногда чуть позже. В общем, все равно я для себя это связываю с комплексом оживления. Потому что комплекс оживления представляет собой некое первичное расщепление, которое заключается в том, что, например, ребенок отчасти чувствует, что у него болит живот, но при этом одновременно замечает лицо. То есть реагирует на позитивный стимул. И в этом смысле его единство, его ценность расщепляется на 2 части. На часть, которая испытывает боль, например, от того, что болит живот, и на часть, которая испытывает радость от того, что замечает лицо матери. И поэтому, соответственно, в основе сознания лежит переживание боли. Это очень хорошо подтверждается тоже многими литературными произведениями. Например, такой американский писатель Тора писал следующее, что для многих людей жизнь и отчаяние — это одно и то же. Только они об этом никому не рассказывают. Если уж из этой же книги Вонгута, из романа «Время трясения», там довольно много цитат, относящихся именно к этим переживаниям. Как он пишет, что самый веселый писатель своего времени, Марк Твен, когда его спросили, хотел бы он, уже в пожилом возрасте таком, хотел бы он оживить кого-нибудь из своих друзей, он сказал, что никогда ему это в голову не приходило, потому что это все слишком ужасно. А надо сказать, что он сказал это в тот момент, когда у него уже 2 дочери умерли. И среди друзей было очень много людей, которых он действительно любил. То, что касается про то, что в основе сознания лежит боль, очень похоже. Очень похоже. Недаром, собственно, и отключаем сознание для того, чтобы получить наркоз. Потому что иначе получается ли, что много боли. Ну, и в этом смысле тогда получается, что ну, довольно просто действительно избавить человека от боли, ну, таким первоначальным путем отключить сознание. Но есть еще некоторое удовольствие от того, что вот что-то расщепленное удается объединить наконец. И иной раз это расщепление там приходится терпеть долгое время. Ну, например, люди, которые испытывают друг другу какие-то любовные чувства, да, какое-то время переживают, страдают там от отсутствия друг друга, потом наконец объединяются, ну и что-то типа вот происходит. Да. Или, например, человек заканчивает, получает одну профессию, но всю жизнь интересовался чем-то другим, ну, например, психологией. Вот. И в течение какого-то времени пытается работать, жить, делать что-то, а потом как-то объединяется вот с той расщепленной своей частью, которая нравится психологии, и опять чувствует себя интегрированным, то есть что-то сложилось, что-то объединилось. Поэтому у нас есть скорее удовольствие не вот этого первичного бессознательного слияния, а скорее вот этого вторичного слияния, то есть того, что происходит уже после расщепления. И происходит, в общем, как интеграция себя. То есть, когда я понимаю, какой я, и позволяю себе быть таким, какой я есть. Из этого следует очень важная часть работы гештальт-терапевта. Ну, в общем, да. Потому что я здесь остановился, вот почему. Потому что возможно, что это не только гештальт-терапевта работа, но тем не менее. Это то, что касается легализации. Потому что очень много вот этих расщеплений поддерживается, ну, просто на уровне организации общества. Потому что действительно для общества очень важно иметь и поддерживать вот это вот расщепление. И для того, чтобы как-то почувствовать себя целостным, очень важно легализовать то, что у человека есть какие-то другие переживания. Ну, например, скажем, при работе с утратой достаточно важным является то, что среди прочих чувств есть чувство радости. Ну, просто потому, что действительно что-то, неважно, хорошее или плохое, но что меня как-то грузило, куда-то делось. И в этом смысле утрата, она всегда еще и несет вот такой элемент освобождения от чего-то. Даже если это что-то было, ну, чрезвычайно ценным, единственным, там, и так далее, и так далее. И что делать человеку, у которого есть такое чувство? Ну, как-то же его надо легализовать. То есть допустить в себе, что оно такое вот чувство есть. Ну, потому что просто по факту оно есть. Если я этого не допускаю, я расщеплю. А если я расщеплен, я, по сути, терплю боль. И, в общем, как я уже сказал с самого начала, что если я нахожусь в сознании, то я все время немного терплю боль. Просто уровень этой боли чуть-чуть уменьшается в тот момент, когда что-то из того, что мы удерживаем, ну вот как атлант в таком разорванном состоянии, как-то интегрируется. Когда мы, наконец, прекращаем какую-то нелюбимую работу, на которую приходится ходить, когда мы, наконец, ну, начинаем жить в том месте, которое нам нравится, когда, наконец, встречаемся с человеком, который нравится, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, вот это вот то, что было удержано, как такая постоянная фоновая боль, оказывается затем как-то синтегрировано. И в этом отношении, ну, возможность легализации – это действительно очень-очень важная часть работы. Наверное, здесь я бы мог рассказать довольно много примеров, потому что это действительно получается, ну, просто некоторые... элемент работы, который обеспечивается не то, что специальными какими-то техниками, а, например, обеспечивается тем, что скажем, ну, молодая женщина, которая вот приходит на консультацию, начинает рассказывать о своих трудностях, вот, и предъявляет такую довольно странную, вроде, на первый взгляд, недостаточно как бы для такой психотерапевтической работы причину, а именно то, что ей трудно общаться. Ну, а кому легко, да, скажете? Всем общаться очень трудно, да. Вот. Ну и спустя какое-то время она говорит о том, что это переживание там у нее возникло после того, как у нее разрушились отношения с любимым человеком, соответственно. И дальше, спустя какое-то время, она рассказывает о том, что на самом деле этот любимый человек – это женщина, что вообще-то у нее такие вот сексуальная ориентация, да. Вот. И в этот момент как раз достаточно важно, что я с этим буду делать. Ну, там про мое смущение в этом отношении тоже. Про какую-то мою человеческую реакцию. Потому что, в общем, она пытается легализовать то, что похоже, что она в близком окружении не легализует. Я расспрашиваю ее по поводу того, что знаете про это ее, ну, отец, мать, там, брат, сестра и так далее. Вот. Она говорит, что нет, ни с кем не говорит. Вот. И еще выясняется масса всяких интересных особенностей, относящихся вот к этому. Но в любом случае какой-то шаг к легализации, ну, некоторого вот этого вот секрета того, что действие человека, ну, уже сделал. Ну, а если сделан шаг какой-то к легализации, то значит, в общем, у человека меньше вот этого напряжения, меньше дезинтеграции. Есть кто-то, кто помогает вот эту часть другую воспринять, ну и, в общем, ее как-то вернуть, что ли. Или совершенно другой опыт работы, тоже по поводу легализации. Это когда, ну, в группе мужчина, ну, тогда тоже молодой, да, вроде, около 30 лет. Вот. И основная проблема, которую ему было трудно обсудить с группой, естественно, не только с группой, а вообще с кем-то, что вообще-то он убийца. Ну, убийца такой штатный. То есть, ну, просто он снайпер и действительно едет в эти самые разные горячие точки и действительно реально там убивает людей. И он совсем не знает, как другие люди к этому отнесутся. И здесь очень важно отнестись к этому как-то, ну, на самом деле, так, как вы на самом деле к этому относитесь. То есть испугаться. То есть очень легко уйти на какой-то ложный путь. То есть на путь, связанный с тем, что осуждают. О, какой мерзавец, да? Людей убивает. Вот. Или начать оправдывать. О, да ты наш какой хороший, да, в группе. Ничего страшного, всякое бывает. Ну, пошел пострелял немножко. Человек 10 убивает, ничего, всякое бывает. Вот. Очень трудно найти какой-то адекватный путь, который помогал бы человеку справиться вот с этой его ситуацией, справиться с этим расщеплением, которое он терпит. Ну, или, скажем, например, женщина-адвокат, которая регулярно напивается у себя в туалете. Потому что, ну, как бы открыто ей пить, ну, как-то вроде вот неудобно, да? Ну, дикая картинка. Или, скажем, мужчина, которого жена застает за мастурбацией, и поэтому, соответственно, он испытывает бешеный стыд, отказывается от ребенка, покидает семью, уходит, значит, куда-то в какую-то достаточно жесткую религиозную систему, там, соответственно, теряет работу, квартиру, специальность, там, много лет где-то на задворках жизни тусуется, потому что вот он, соответственно, такой страшный извращенец. Вот. И или еще что-то, относящееся вот к этим же жизненным условиям. Ну, скажем, когда тоже, ну, женщина так, 70 лет рассказывает о ситуации, которая, соответственно, до сих пор ее совершенно пугает, страшит по поводу того, когда они, соответственно, там со своим братом двоюродным играли в доктора. Вот. И когда она говорит об этом, она говорит, ну, отец, если бы узнал, я спрашиваю, что было бы, если бы узнал? Ну, говорит, убил бы. И меня убил бы, и его, конечно, убил бы. Вот. Я говорю, интересные дела, действительно, вот, ну, жалкая человеческая жизнь. То есть за какое-то мелкое такое развлечение взял бы и убил бы. Что такое? Ну, как бы. И у нас очень много каких-то таких совершенно неадекватных, несуразных вещей, которые, ну, которые мы как-то пытаемся как костылями там эту жизнь возвратить в какие-то рамки, которые тоже давно уже устарели. Вот. И все это вызывает отчаяние. И в этом смысле действительно вот слова Тора по поводу того, что жизнь и отчаяние приблизительно одно и то же. Только люди об этом никогда не рассказывают. Для меня являются достаточно такими важными. Поэтому одной из целей является вот эта интеграция, то есть тем, чтобы уменьшить напряжение, связанное с расщепленностью, связанное с болью от этой расщепленности. Ну вот одна из гипотез, например, связанная с тем, как работают наркотики, ну, в общем, вполне такая, на мой взгляд, подтвержденная, но здесь тоже граница между психикой и организмом, это очень сложно, что, в принципе, мы постоянно ощущаем некоторый болевой фон. Ну, просто потому, что у нас есть клетки, которые сообщают о том, что они деформированы. Вот я сижу на стуле, от этого идет болевой фон. Вот нога у меня на ноге лежит, от этого тоже идет болевой фон. И так далее, и так далее. Вот. И, соответственно, при употреблении наркотиков мы, наконец, избавляемся от этого болевого фона. Все отключено. Великолепно. Ну, дальше, то, что касается боли, ну, в небольших дозах она точно связана с каким-то возбуждением. И возвращаясь вот к этой же первой книжке «Возбуждение эрос человеческой личности», в общем, что я могу отслеживать? Ну, в общем-то, путь возбуждения. Потому что это возбуждение может быть остановлено на разных этапах. То есть, в конце концов, скорее всего, оно может быть осуществлено как какой-то поведенческий акт. То есть, акт контакта с чем-то. Я что-то могу получить. Ну, например, съесть что-то. Или куда-то пойти гулять. Или, соответственно, здесь, например, скажем, лечь и заснуть на сцене. Вот. То есть, много всяких каких-то возможностей того, как осуществить поведенческий акт. И что важно, что эти поведенческие акты... Ну, в основном не относится к области нужд, а относится к области потребностей. То есть, иначе говоря, то, что касается наших нужд, они у нас у всех безоговорочно удовлетворены. То есть, я надеюсь, что никто в зале не сидит, испытывая такую дикую боль в мочевом пузыре от того, что надо там, дойти до туалета пописать. Вот. Думаю, что если такое возникнет, то, скорее всего, вы как-то это дело и осуществите. Ну, не будете как Тихо Брага. Знаете такой датский астроном, да? Вот. Тихо Брага. Вот. Сейчас много про Данию говорят. Как раз к этому. Вот. Он умер от разрыва мочевого пузыря на королевском приеме в свою честь. Ну, потому что отойти в туалет ему было, ну, как-то западло. В этой ситуации. Вот. Я надеюсь, что мы все-таки до таких высот не поднимемся астрономических. А это можем как-то сделать. Но вот это нужды. И нужды у нас у всех удовлетворены. Энергии у нас, как у обезьяны, полно для того, чтобы выживать в этих условиях. А нужды удовлетворяются довольно легко. То есть кусочек хлеба, в общем, найти несложно. Найти место, где можно как-то там подремать. Ну, столько часов, сколько достаточно для того, чтобы
чувствовать себя вполне выспавшимся тоже вполне возможно. Воздуха хватает, тепла, ну, вполне хватает. То есть, в общем, то, что относится к нужному, у нас удовлетворено. А вот то, что относится к потребностям, это способ разрядиться. Потому что, на самом деле, большинство того, что мы делаем, конечно, нам не нужно. И в этом смысле, то, что тоже еще я говорю о гештальт-терапии, о психотерапии, что это ненужное направление, точно. То есть, также ненужное, как не нужна литература, не нужен театр, не нужно кино, не нужно, в общем, учиться массе всяких таких вещей. Ну, то есть, вообще, весь культурный слой, он не нужен. Потому что, ну, для того, чтобы жить и обеспечивать свои нужды, нужно очень-очень малое. И, как правило, люди, которые работают в сферах, которые обеспечивают наши нужды, они, в общем-то, не шикарно живут, а как раз наоборот. Вот. Ну, вроде такой важный момент, это, соответственно, в туалет сходить. Ну, как бы служащие, которые обслуживают этот процесс, не очень шикарно живут. То есть, в общем, все вертится в основном в сфере того, что относится к ненужному. Я, слава богу, занимаюсь ненужным делом. Вот. Это позволяет как-то нормально жить. А, вот. Ну, в чем опасность ненужного? На самом деле в том, что очень легко причинить себе вред. И достаточно трудно этот вред себе не причинять. То есть как бы что-то осуществить, чтобы себя не разрушить. Вот это основная задача человека. Как бы себе чему-нибудь такое, ну, как это известная дилемма, да, чтобы такое съесть, чтобы похудеть. Это основная беда. Как бы так, ну, двигаться, чтобы никуда при этом не передвигаться. Ну, соответственно, можно купить тренажер, есть какую-то пищу, которая ну, просто чуть не с отрицательными калориями. В общем, ужас такой. Вот. А, ну, уж про другую сферу я даже не знаю. Но я все равно немножко про нее упоминаю. Но сколько раз было, когда люди после, не знаю, вашей жизни, наверное, тоже, после каких-то сексуальных контактов думаешь, на черта это было надо, да? Одни проблемы. Что ж такое? Вот. Ну, то есть, много всякой дурацкой активности есть. Вчера пример там танцем, скажем, совершенно, чтобы как-то разрядиться. Хоть как-то. Потому что вот эта вот станция, которая внутри у нас стоит, энергетическая, она постоянно вырабатывает энергию. И ее нужно затрачивать. Если мы ее не затрачиваем, то, соответственно, у нас случается приблизительно то, что случается у коровы, которую не дует. Ну и одно из направлений продуцирования этой энергии, опять-таки, на мой взгляд, это то, что касается любви. В общем, ну, не было такого случая, чтобы я видел человека, который страдал бы от недостатка любви. Вот от избытка любви, которая не выделена, это сколько угодно. А так, чтобы кому-то не хватало любви, это я не видел. Вот. Просто очень часто направления путаются. И в этом смысле, ну, как бы запас, который есть у каждого человека, мне кажется, совершенно колоссальный. И, в общем, наша работа – это часто попробовать вместе с человеком, ну, как-то посмотреть, каким способом, ограничивая себя, не давая себе к чему-то хорошо относиться. Вот. Ну, скажем, если для человека любовь – это вообще какое-то очень пафосное переживание. Да ну что, кого здесь можно любить и так далее. Вот. Ну и таким образом блокируется. Да, да, и этот плохо, тот плохо, тут не то, и так. Ну вот это вот. Ну понятно, от чего будет страдать такой человек. То есть он будет страдать от избытка этого переживания внутри, будет себя чувствовать действительно как недоеденная корова. А, то, что касается... Да, и в этом смысле тогда для меня... Ну, действительно, человек получается сумасшедшая обезьяна, у которой, соответственно, энергетические возможности очень велики,
на самом деле. И который, в общем, ну, как говорят, да, с жиру бесится. В общем, организуя себе разнообразные трудности, сложности, с какой целью? Ну, с целью хоть как-то интегрироваться, то есть хоть как-то исхитриться и обмануть вот это свое, ну, скажем, ограничение, связанное с тем, что все люди тут вокруг недостойны моей любви, и мне нужно найти кого-то, кто достоин моей любви. Ну вот, соответственно, придумывается какая-то очень сложная драматическая история, которая может быть удовлетворена как-нибудь только через смерть или еще каким-нибудь таким способом. Вот. Дальше. По поводу возбуждения. Ну, соответственно, вот эта энергия может быть блокирована на разных этапах. И мы приучены справляться с разной интенсивностью, соответственно. Вот, ну, наши сети, да, не перегорают внутри на разной интенсивности. У кого-то это возбуждение должно быть очень небольшим, чтобы справляться с ним разумно. У кого-то возбуждение может быть достаточно интенсивным, и человек может с ним справляться. Но в любом случае это возбуждение дальше как-то может быть остановлено. И когда оно останавливается чаще всего оно за счет того, что у нас есть какие-то идеи, есть какое-то воспитание или какие-то привычки его останавливать, то вот после того, как возбуждение останавливается, возникает чувство. Ну, например, скажем, если возбуждение останавливается достаточно рано и рассеивается, то мы имеем просто какой-то тревожный фон. Если мы не можем сдерживаться, этот фон захлестывает, ну, он постепенно дорастает до переживания ужаса. То есть переживание, которое не направлено к какому-то объекту. Если нам удается таки обнаружить какую-то причину, чего бы нам бояться, да, то после этого у нас есть шанс получить злость. То есть, иначе говоря, на этот объект мы можем дальше уже начать злиться, начать его как-то атаковать. И для части людей, например, злость является самой привычной остановкой, где они вот как, не знаю, как на линии метро, привычно выходят. И привычно злятся, да. Но можно и не злиться, можно, соответственно, эту агрессию как-то ретрофлексировать, то есть решить, что она нехорошая, неприличная, и перевести, например, дальше эту же злость в стыд. И есть люди, которые, наоборот, стыдятся постоянно и смущаются. И, в общем, как правило, это люди достаточно агрессивные. Ну, вы знаете, например, по поводу заикание, да, что этот человек перебивает себя для того, чтобы не перебивать окружающих. То есть заика слишком агрессивен для контакта, и поэтому предпочитает перебивать себя. Ну, по крайней мере, одно из описаний. Потому что, опять-таки, вот терпеть какое-то возбуждение как стыд, ну, оказывается гораздо выгоднее, чем его отпустить на свободу. То есть если это возбуждение отпускается на свободу, я его не могу контролировать и так далее. В общем, все чувства – это остановленные действия. То есть это некоторые такие остановки на пути возбуждения. Это возбуждение ни для чего не предназначено. Вот раньше, когда я начинал заниматься гештальтом, то я думал, что оно предназначено, что возбуждает что-то. Нет, ничего подобного. Возбуждение просто есть внутри. А дальше оно как-то ориентируется в этом внешнем мире на что-то. Вот. И дальше, соответственно, человек может постоянно свое возбуждение ориентировать на какие-то объекты, которые слишком большие, слишком недоступные. И в этом смысле выполняет известную истину, связанную с тем, как быть неуспешным. Да? Это ставить себе невыполнимые задачи. То есть все время как-то то, что пытается сделать, оказывается больше, чем то, что он реально может сделать. Либо, наоборот, постоянно преуменьшает, мельчит, дробит эти задачи. То есть его поведение в этом окружающей среде оказывается неадекватным. И вот здесь мы переходим к тому, что действительно может быть обозначено как ситуация,
и может быть обозначено как пуля. Опять-таки, как я сейчас понимаю то, что касается пуля, вот в отношении материалистической, вполне материалистической перспективы. Для меня пока наиболее полны следующие вещи, наиболее важны. Во-первых, поле все равно понять невозможно, потому что это, собственно, и есть понимание. Поэтому у меня нет инструмента, посредством которого я бы мог охватить поле. В общем, в этом ничего страшного нет, потому что точно так же понятие поля является совершенно неясным в физике. И, в общем, это не какое-то мистическое поле неясное, а вот то, которое мы все в школе видели, то есть в котором вот магнитное поле, опилки располагаются по силовым линиям. Ну вот сказали слово «силовые линии» и все вроде объяснили. А чего это такое? Из чего они сделаны, те силовые линии? Ну, дальше, в общем, идет колоссальное исследование, которое, в общем, все равно не дает какую-то представимую картинку о том, что это такое поле. Поэтому ничего страшного. Понятие поля, в общем, непредставимо. Ну, это некоторая данность. Так же, как, например, непредставимо другое понятие, с которым, ну, я для себя метафорически сравниваю поле, и тогда мне многое становится как-то понятно. Это интернет. То есть, а где он, интернет-то? Вот могу я его как-то вот охватить, получить в собственность? Легко. Я туда вошел, вот я и в интернете. Ну вот точно так же и про поле. Вошел я в контакт с другим человеком, ну все, я уже в поле. И вот если младенец, соответственно, входит в контакт с другим человеком с детства, то он оказывается в этом поле. А если, соответственно, с интерфейсом у него что-то не то, головка сильно поломана, он может и не войти в контакт с полем. А еще он может не войти в контакт с полем, если не встретится ему другой человек. Даже если все остальные биологические потребности будут удовлетворены. Ну, как бы случайный эксперимент, на который многие авторы ссылаются. И поэтому, поскольку ссылок очень много, то я даже забыл конкретно, где и когда он был. Но вообще в ссылках было обозначено. Вот. Это когда младенцы были помещены в автоматизированный детский дом такой, где их, соответственно, воспитывали практически без участия человека. И вот, соответственно, что происходило дальше? Дальше происходило следующее, что где-то до возраста одного года младенцы обычно умирали от апатии. Ну, где-то от 6 месяцев до 1 года. Потому что вот эта вот система, связанная с тем, чтобы как-то ориентировать свое поведение, не выстраивалась. А в общем тогда и чего ж. Слишком много в нашем регулировании регулируется действительно через вот это поле. Поэтому вот интернет это реальность или нет? Да реально, конечно. Подключился и есть. И в этом смысле и поле вполне реально. То есть я вот разговариваю с вами, и в этом смысле имею какое-то количество точек контакта. То есть вы что-то вот из моих слов услышали, поняли, там, заметили. Вот. Естественно, поняли, как-то по-своему обработали. И, возможно, это как-то отразится на следующем контакте со следующим человеком. И таким образом, в общем, мое воздействие сейчас каким-то способом меняет это поле. И наше присутствие каждого человека как-то это поле меняет. А реальность, да, но реальность другая. То есть у нас есть реальность физическая и есть реальность поля. И в соответствии с этой реальностью поля, в общем, мы как-то ориентируемся. Оно как-то связано с одной стороны с реальностью, с другой стороны, в общем, автономно. Автономно по определению, потому что поле связано с реальностью только через наше поведение. Ну вот когда мы сидим здесь, в этом зале, то в общем практически нет ни одного объекта, который бы мы видели глазами, который бы перед этим не был фантазией какого-то человека. То есть нет ни одного объекта здесь внешнего мира, который не был бы объектом внутреннего мира другого человека. И в этом смысле поле оно вокруг нас. То есть оно не только в нашем контакте, но и вокруг нас. Ну, например, вот для того, чтобы закрепить на этой железке микрофон, какой-то человек взял, положил туда картонку. Картонку он эту вырезал из какой-то коробки, скорее всего, коробки с тортом. И так далее. То есть любой маленький фрагмент – это какое-то послание по поводу того, что я здесь был. Я здесь был, я делал это. Я уж не говорю про более сложные послания, там вот это вот, например. Здесь столько разных объектов, которые были раньше фантазиями, каких-то японцев. В общем, ну то есть в этом смысле то, что касается поля, оно уже как-то произвело некоторую диффузию во внешний мир, и его очень сильно изменило. И в общем, в большинстве своем мы сталкиваемся с тем, что являлось, является объектами, по сути, внутреннего мира. То есть объектами поля. Потому что для меня как раз вот поле – это внутренний мир. А кроме этого есть еще реальность. Это такой внешний мир. И вот в этом большое отличие от того, что вы можете прочитать во многих статьях по поводу поля. Потому что для многих авторов современных поле – это то, что объединяет между собой как бы внутренний и внешний мир вместе взятые. Почему я это так подробно рассказываю? Потому что очень важно, что ну, важно для вот, философии гештальт-подхода – это следующее. Ну, во-первых, это, конечно, релятивизм. То есть все, что мы можем рассматривать, это в отношении чего-то другого. И все, что меняется, меняется целостно, то есть затрагивая много всяких явлений. И поэтому, кроме релятивизма, еще есть и холизм. То есть вот эта вот целостность. И, наверное, что еще важно, это то, что вот в этой системе для меня феномен – это что-то, что существует в реальности. А все остальное – это разнообразное описание феномена, которое никогда этот самый феномен не исчерпывает. То есть, если я встречаюсь с человеком, я никогда не смогу, ну, сколько бы я лет с ним ни сидел, составить исчерпывающее описание. Поставить какой-то окончательный диагноз, что вот у него такие-то, такие-то расстройства, они так-то и так-то влияют на его жизнь. То есть, это просто невозможно. Я могу сделать это в одной системе, или в другой системе, или в третьей системе. И это не означает, что системы плохие. Вот одна лучше другой. Просто одна отражает одно, а другое другое. Потому что любая теоретическая система – это как такое плоскостное, ну, плоскостное сечение какой-то объемной фигуры. И мы можем это сечение делать одним, другим или третьим способом. То есть, иначе говоря, нет какой-то единой правильной психологической теории. Нет какой-то единой правильной психологической теории, которая бы объясняла, что такое поле, что такое человек, что такое личность. То есть мы всегда как бы пытаемся что-то построить в этом плане, но это никогда недостаточно. И поэтому мне кажется, что как раз у гештальт-теории есть очень важный, ну, какой-то бонус такой, ну, важное преимущество в сравнении со многими другими теориями, что она для меня находится ближе к философии, то есть ближе к умению задавать вопросы, чем давать на них ответы. И тогда у нас есть шанс, в общем-то, ну, разжевать, разобрать, ну, любую теоретическую схему. Ну, как разобрать? Ну, как-то усвоить, освоить, употреблять. То есть нет в этом смысле таких техник психологических, которые были бы запрещены психотехнически, гештальт-подход. Да бога ради. Делайте все, что угодно, только осознавайте. Драматизируйте, рисуйте. Делайте вообще все, что угодно. Вот. Нет таких взглядов, которые были бы обязательны для всех. И хотя многие авторы называют вот эту книгу «Возбуждение и рост человеческой личности» Библией гештальт-терапии, но, в общем-то, наверное, в таком случае мы являемся какими-то, ну, людьми, которые критикуют Библию. Вот. В этом смысле можем, конечно, навлечь на себя, соответственно, недовольство верующих, где читать Библию. Надеюсь, что может обойдется как-то без каких-то крайних мер. Вот. Ну и, наверное, завершая вот эту вот лекцию, которая достаточно, может быть, печальная такая и сумбурная, все-таки хочется, наверное, найти хоть чего-то оптимистическое вот в этой картинке, а то она правда получилась какая-то такая, несколько безнадежная. Ну, наверное, единственное оптимистическое в этом отношении — это действительно то положение, за счет которого, по-моему, как раз Перлс и Гудман, в общем, ну, как-то примирили потери, связанные, в общем, с очень многими вещами, связанными, например, с тем, что обычные социальные ценности часто, ну, не являются ценностями вообще, потому что для ценности очень важно, чтобы был кто-то, кто оценивает. Ну, например, скажем, когда проходил ремонт на даче, то там среди разных объектов, которые находились, находился какой-то портрет такой, ну, торжественный портрет где-то 17 века. Вот. Но это не было ценностью для строителей. Поэтому, ну, как-то они его сдвинули, ну, в общем, без особого уважения. Потом я его где-то, значит, из ящика вытащил. Вот. Потому что если у ценности нет владельца, то она не ценность. Какая бы она безумная ценность ни была. Вот. И в этом смысле, ну, вот релятивизм, он как-то уничтожает тогда очень сильно многие ценности. Вот. А бонус следующий, это бонус под названием того, что вообще-то и времени нет. То есть время — это только психологическое понятие. То есть в реальности есть просто разные скорости разных объектов, которые как-то меняются, распадаются, двигаются куда-то и так далее. А то, что касается времени, это вот понятие, которое включено в поле. Ну и поэтому это очень обнадеживает. То есть все, что есть, есть в данный момент. И, в общем, можно как-то, оказавшись в нем, получить да все. Потому что, в общем, все и есть в этот момент. Вот. Это не там где-то, а просто здесь. Вот. Ну, пожалуй, слабое, конечно, утешение. Получить-то можно, но обычно как-то не получаем. А как не получаем? Ну, за счет того, что надеемся на то, что что-то получим в будущем. Вот одно отодвигаем в будущее, другое в будущее, третье в будущее. Ну, вот, например, там, окончание лекции, все, отодвигаем в будущее, отодвигаем. Нет, все закончилось. Спасибо.